Дмитрий Карманов. Грибник. «Сашка!» Мох, жухлая трава, рыжая опавшая хвоя. Одинаковые стволы деревьев. «Сашка!» Тишина. Нигде не хрустят ветки, не шуршат листья. Только шум ее собственного дыхания. «Сашка! Ау! Ты где?» Настя никогда не терялась в лесу. Да и когда бы? Она и в лес-то начала ходить только после знакомства с Сашкой. Ее будущий муж оказался заядлым грибником, и уже на третьем свидании прохладным августовским вечером он вдруг сказал, поблескивая глазами: «А хочешь, поедем вместе за грибами?» Она, конечно, согласилась. Да и как было не согласиться ей, смотревшей на него влюбленными глазами и даже не пытавшейся унять бабочек в животе. Наверное, с не меньшим энтузиазмом она бы поддержала его предложение спрыгнуть с моста в Неву или пойти ограбить банк. И хотя он пугал ее подъемом в 4 утра, тяжелыми переходами через буреломы и обилием насекомых, она не сдалась. Все оказалось не так уж страшно. Да, вставать не хотелось, и голова болела без привычной дозы кофеина. Да, грибные места ее Сашки совсем не походили на красивые солнечные боры с картинок. И да, хватануть сапогом болотной воды или ободрать пальцы, перелезая через поваленное дерево, было обычным делом. Но Настя не скулила и не выла, а ее тело, с детства закаленное профессиональным спортом, с легкостью выносило однодневные лесные походы. И этим она сразу завоевала уважение будущего мужа. Она понимала, как важны для него эти августовско-сентябрьские дни, разве что иногда чуть-чуть ревновала его к грибам, когда найденный подосиновик вдруг вызывал в нем куда больше восторга, чем оргазм в сексе. Лишь к одному Настя так и не смогла привыкнуть — к насекомым. Впервые собираясь в лес, она накупила целую батарею спреев и кремов от клещей, комаров и пауков. Однако настоящими монстрами Ленинградской области оказались вовсе не они. Лосиные блохи выскакивали из кустов и атаковали сотнями, проникая в волосы и под одежду, где сбрасывали крылья и противно ползали, ища, куда бы присосаться. Слава богу, Настя им была не очень интересна, а вот Сашку они облепляли с каким-то особым остервенением. И тогда Настя останавливала любимого и, превозмогая отвращение, скидывала с него мерзких тварей, похожих на плоских шестиногих пауков. Так и повелось, что Настя следила, не ползают ли по Сашке лосиные блохи, а он всегда приглядывал за ней с тем, чтобы она, не дай бог, не потерялась. Он поминутно окликал Настю, требовал, чтобы она держала его в поле зрения, не отходила в сторону и не отвлекалась. И ей была приятна такая забота. И вот, казалось бы, только что его светлая курточка мелькала среди часто наставленных кривых сосенок, и уже никого нет. И лес вокруг незнакомый. Сашка потащил ее сюда после того, как они прочесали все старые места рядом с дорогой. Как только он увидел еще издалека этот лесной остров посреди болота, так сразу загорелся. Добраться трудно, места нехоженные, значит, грибы могут быть. И ведь дошли, доскакали по кочкам. «Сашка!» Он выглядел совсем небольшим, этот лесок. И как она умудрилась отстать, заблудиться? Может, муж напал на семейку белых и увлеченно, ничего не слыша, их режет? «Сашка! Са...» Посреди заболоченной полянки лежал человек. Лежал на животе, лицом в мох. Незнакомый мужик в камуфляже, седые волосы, рядом корзина, рассыпанные сыроежки. Она сразу поняла, что он мертвый. Живые так не лежат. На голове и голом затылке мужчины копошились лосиные блохи. Настя огляделась. Их тут много. Целый рой. Налетели напоследок. И эта мысль про блох, какая-то отстраненная, будто вернула ее в реальность. «Да что же это? Труп! В лесу! И Сашка! Ее Сашка только что пропал!» Настю прошиб холодный пот. Страх, отвращение, паника. Она тихо взвизгнула и бросилась прочь. Прочь от этого места. Она пробежала всего несколько метров и увидела Сашку. Он сидел на коленях во влажном мху, наполовину в воде. Сидел и смотрел на нее. Непонимающе, как будто в прострации. Сначала ее залила дикая радость. Вот он, живой, нашелся! И сразу тревога. Что случилось? Она подбежала, стала его теребить, толкать. Потащила за руку. «Сашка! Сашенька! Ты что, вставай!» Он дернул кадыком. Посмотрел на нее, будто не узнавая. Потом тряхнул головой и хрипло прошептал. «Подожди, Насть. Передохну». Она сглотнула тревожный ком в горле. Стала гладить его по голове, что-то шептать. И он будто оттаял, тяжело поднялся. Из руки его выскользнул нож. Ее подарок. Хороший французский нож для грибов. Она подняла его и вдруг увидела, что он сломан. Лезвия не было, осталась одна рукоять. Рукоять, измазанная в буро-красном и липком. Настя тупо смотрела на эту рукоять, потом подняла глаза на Сашку. И он, сморщившись, как от головной боли, прошептал.
«Настя, Настенька, кажется, я...»
И тут она поняла все. Все и сразу. За руль она его не пустила. Да и он сам, похоже, был не в состоянии. Села в непривычное водительское кресло, попыталась настроить под себя зеркала, но запуталась в кнопках. Плюнула, завела мотор. В голове стучало. «Скорее уехать!» Выезжая с лесной дорожки на трассу, крутила головой. «Нет ли проезжающих мимо? Не увидят ли? Не запомнят ли?» Мелькнула мысль, что неплохо было бы номера замазать грязью, благо ее там навалом было. В дороге Сашка молчал. Не комментировал, как обычно, ее водительские ошибки. И даже ничего не сказал, когда она дважды пропустила нужный съезд с кольцевой. Хорошо, что Аська у свекрови. Нечего ей видеть папку таким. Настя завела мужа в квартиру, осторожно придерживая его как больного. Он растерянно потоптался в прихожей и стал раздеваться. Из-под куртки вылезла целая туча лосиных блох. Настя скидывала их на пол и долго остервенело топтала, срывая всю свою злость. Весь страх, все напряжение. Потом она помогла Сашке принять душ, заклеила пластырем его царапину на ладони и уложила мужа в кровать. Тщательно убралась в прихожей и лишь после этого достала из кармана окровавленную рукоятку ножа. Повертела ее в руках, отнесла в раковину и долго-долго мыла под краном. Мыла спокойно, тщательно, терла жесткой губкой и пемолюксом. Параллельно пережевывая в голове фразу про остатки биологического материала, услышанную в каком-то фильме или сериале. Вымытую и высушенную рукоятку она обмотала тряпкой, засунула поглубже в мусорный пакет и сразу же отнесла на помойку. Не в свой двор. И не в соседний. За несколько кварталов. Дома было тихо. В интернете тоже. Местные новостные порталы пока ничего не писали о пропавшем в лесу человеке. Зато она наткнулась на сообщение, что за последний месяц в области пропало 325 человек, из которых 39 до сих пор не найдены. Это не то чтобы успокоило ее, но руки дрожать перестали. В волосах что-то копошилось. Аська вытащила лосиную блоху, растерла ее между пальцами. Поморщилась, вымыла ладони с мылом, пошла в спальню. Сашка спал глубоко. Он всегда быстро отрубался после походов в лес. Уставал. А уж после сегодняшнего... Стоп. Хватит об этом. Настя легла рядышком и приказала себе думать только о хорошем. Ночью приснился лес. Они с Сашкой ходили по джунглям, сплошь заросшим мхом и лианами. Потом появился седой грибник в камуфляже. Она пыталась разглядеть его лицо, но тот постоянно отворачивался. Сашка говорил с ним... Потом схватил Настю за руку, и они долго бежали, запинаясь и задыхаясь. Грибник был повсюду. Появлялся из-за стволов, выходил из-за кустов, внезапно оказывался на тропинке прямо перед ними. А потом беготня заканчивалась. Они остались вдвоем. Сашка повернулся к ней, показал окровавленный нож и заплакал. Она проснулась вся в слезах, потрогала постель рядом. Пусто. Вскочила, пробежалась по комнатам, заглянула в санузел. Сашка сидел там, прямо в душевой, на полу, посреди мокрых полотенец. Сверху текла вода. Настя потрогала ледяная. Выключила ее, достала большое сухое полотенце и накинула на мужа. Пока растирала его, видела, как в слив уплывают трупики лосиных блох. «Пойдем спать, Саш». Он кивнул, дал себя вытереть и все еще дрожа пошел с ней. Весь остаток ночи она его обнимала. Проснулась Настя в хорошем настроении. В окно светило воскресное солнышко, и хотелось надеяться, что все неприятности остались где-то далеко. Разве что Сашки опять не было в кровати. Она вышла из комнаты и заглянула в гостиную. Дочка на месте. Ее с утра привезла свекровь. Смотрит мультики. «Привет, мамуль!» Она открыла дверь в кабинет мужа. Сашка сидел у компьютера. Нахлынувшая была тревога сразу отступила. Все как обычно.
«Доброе утро», — сказала она.
Закрыла дверь, уже двинулась было в кухню, но замерла. Что-то не так. Вернулась в кабинет. Сашка сидел перед пустым экраном. Сидел и пялился в черноту. Компьютер даже не был включен. Она подошла сзади, обняла его за плечи, поцеловала.
«Мы все переживем», — зашептала она.
«Совсем справимся. Я тебе не отдам, слышишь? Просто надо молчать. Надо молчать, ничего никому не рассказывать. Этого не было. Нас с тобой там не было. Никто не узнает». Настя никогда бы не предала мужа, будь он хоть 100 раз убийцей. Слишком уж он был дорог для нее. Все 30 лет жизни без Сашки, до Сашки, ей попадались сплошь одни моральные уроды. Мама, которая ее терпеть не могла. Отец, давно ушедший из семьи и почти не видевший дочку. Тренер-садист, ломавший детям психику. Инфантильные бойфренды. Любовники, которые пользовали ее тело и плевали в душу. Подлые работодатели, обманывающие с зарплатой. И друзья, ни во что не ставящие ее интересы. В тот вечер, когда она впервые встретила Сашку, все было как во сне. Едва увидев его, она поняла, что если есть в мире человек, созданный специально для нее, то вот он, перед ней. Она млела, слушая его голос. Она радовалась созвучию их мыслей. Она любовалась тем, как он держится. Она, черт побери, готова была отдаться ему прямо там, в маленьком кафе. «Это он!» — кричала она в трубку подруги после той встречи. «Понимаешь, он!» «Подожди, подожди!» — увещевала подруга. «Наверняка откроется в нем какой-нибудь трындец, еще наплачешься». Трындеца так и не случилось. Все пошло хорошо и складно. Он отлично зарабатывал, клепая какие-то сложные инженерные программы. Она сидела с чужими детьми и пекла торты на продажу, но бросила все это, едва забеременела. На жизнь хватало. Да всего хватало. Все было хорошо. Все ведь было хорошо. Но почему же случился этот черный вчерашний день? «Ты голодный?» — спросила Настя. Сашка промолчал. Он все еще переживал. Конечно, переживал. На кухне, стряпая сырники, Настя не переставала думать, искать выход. Открылась телефона Яндекс. Что написать в строке запроса? «Как избежать наказания за убийство?» Поисковик немедленно выдал результат. «Все ссылки про какой-то сериал. Может быть, психологи?» «Должны же быть психологи, которые облегчают такие состояния». Настя зацокала пальчиками по экрану, но остановилась. «Как найти именно такого специалиста? И будет ли он молчать? Есть ли у них вообще обязательство хранить тайну пациента?» А если это тайна — признание в убийстве? Подумала, что стоит спросить у Светланы Борисовны, с которой обычно прорабатывала психологические проблемы. Почти набрала номер, но сбросила. Горячие сырники, вазочка со сметаной, чай с лимоном. Она поставила все на поднос и понесла мужу. Рядом с ним скакала Аська, увлеченно ему что-то рассказывая. Он вроде слушал. Сашка всегда любил дочку. Может, хоть она его расшевелит. Поставила им поднос. Аська сразу хватанула сырник. «Осторожно, горячий!» Настя потрепала дочку по голове, поцеловала мужа и ушла, чтобы не мешать. Нагуглила, что такое психологический шок, почитала разных советов, что-то даже выписала себе в блокнотик. Присутствие близких, обнять, укрыть пледом, предлагать питье и легкую еду, не расспрашивать о травматическом событии, может длиться до 7 дней. У нее даже улучшилось настроение. Хорошая все-таки вещь, интернет. Сразу понимаешь, что твоя проблема не уникальна, и у всего есть решение. Она прислушалась к звукам из кабинета мужа. Как-то подозрительно тихо. Заглянула — никого. Пошла в детскую, там тоже никого. Лишь где-то журчит вода. Она дернула дверь санузла. Сашка опять сидел в душевой кабине, прямо под струями воды. Одетый, насквозь мокрый. А рядом с ним Аська. Тоже в одежде, тоже под водой. Не шевелится. Сердце пропустило удар.
Настя рванула дверцу, схватила дочку, закоченевшую под ледяной водой, стала ее трясти. «Жива. Слава богу, жива!» Дышит, открыла глаза. Разве что взгляд затуманенный, как будто сонный. «Доча! Доча, ты меня слышишь?» Аська открыла рот, и оттуда вывалился большой серый ком, плюхнулся на пол. Настя не сразу поняла, что это. Но от него во все стороны побежали лосиные блохи. Только тогда она разглядела и поняла. Все это время дочка держала во рту целый рой этих насекомых, медленно пережевывая их как жвачку, спрессовывая в одну сплошную серую массу. И тут Настя не выдержала. Она не привыкла быть самой сильной в семье. Эта роль всегда была у Сашки. Настя кричала. Она то хлестала мужа по щекам, то бросалась обнимать дочку, то исступленно давила лосиных блох. И все вроде как расшевелились. Аська разревелась. Нормально, по-детски, но без истерики. Настя подумала, что ее больше напугала реакция мамы, чем что-то еще. А Сашка? Сашка вроде как тоже немного пришел в себя. Стал бормотать извинения, обнял Настю и даже пытался поцеловать. Но она передернулась и отстранилась, вспомнив про лосиных блох во рту. Настя отправила Аську родителям Сашки. Попросила посидеть с ней несколько дней, якобы они простудились и не хотели заразить дочку. Те всегда были рады помочь. А сама взялась за мужа. После случая в душе он опять ушел в себя, замкнулся. Почти не ел, почти не спал, лежал с закрытыми глазами в кровати, но Настя по дыханию слышала — не спит. Днями сидел у выключенного компьютера или смотрел в окно. Зашторенное. На работу не ходил и не отвечал ни на чьи звонки. Настя сама позвонила Павлу Олеговичу, Сашкиному начальнику, и наплела, что муж заболел, состояние тяжелое, сидит на карантине. После недавних эпидемий это уже никого не удивляло. Пару раз Сашка даже как будто оживал, и это вселяло в Настю надежду. Он предлагал поехать в лес, и она его поддерживала. «Да, давай. Грибной сезон все-таки. Надо в Псковскую рвануть. Там такие боры, светлые, сухие». «Нет», — отвечал Сашка. «Надо туда». Куда, туда, было понятно и так. «Почему убийцу всегда тянет на место преступления?» — писала она в поисковой строке Яндекса. И изучала мнение экспертов. «Убийцы чувствуют свою вину и подсознательно хотят быть пойманными и наказанными. Ну уж нет». Конечно, они никуда не поехали. Сейчас было точно не до грибов. Да и место преступления, лес, нож в руке — все это может активировать воспоминания и усугубить психологическую травму. Так писали умные люди в интернетовских статьях. Настя пыталась звать его куда-то еще, агитировала пойти в театр, даже купила дорогущие билеты на московских стендап-комиков, но Сашку ничего из этого не заинтересовало. Поначалу она боялась оставлять его дома одного, но потом поняла, что ничего страшного не случится. Сашка все равно почти не двигался, не вредил ни себе, ни окружающему миру, разве что стал предпочитать холодный душ. Но если его это успокаивало, то почему бы и нет? Она прочитала все, что смогла найти по теме психологического шока и посттравматического синдрома. Анонимно и соблюдая все меры осторожности, проконсультировалась у психологов. Все они говорили и писали о терпении. Не надо спешить, время все вылечит. Настя понимала. Настя смирилась. Она уже знала, что если чего-то хотеть, то потерпеть действительно надо. Иногда потерпеть долго. Но это случится. Случился же с ней Сашка. Сашка похудел. Это было неудивительно, хотя он мало двигался, но ел еще меньше. К тому же почти не спал. О постоянном нервике и говорить нечего. Щеки впали, под глазами появились тени. От греха подальше Настя решила сдать его анализы. В больницу, конечно, не потащила, а разорилась на вызов медсестры для забора на дом. Сашка мужественно вытерпел 3 пробирки крови. Медсестра все аккуратно сложила и, уже уходя, посоветовала. «У вашего мужа на ногте что-то зеленое, похоже на грибок. Покажитесь дерматологу. Ну или хотя бы сдайте на анализ на всякий пожарный». Утром Настя отковыряла зеленую корку с Сашкиного ногтя, соскребла в пакетик и отвезла в лабораторию. Через пару дней пришли анализы крови. Настя скинула их подруге, окончившей медицинский, и попросила прокомментировать. «Ничего особенного», — успокоила та. «С печенью видишь какие-то мелкие косяки. Я бы посоветовала провериться. Эозинофилы почему-то зашкаливают. Тут я не знаю, что может быть. От реакции на препараты и целого ряда болезней до грибков и паразитов. Гемоглобин немного понижен, Глюкоза низкая, нейтрофилы, общий белок. Кушать ему надо больше. А в остальном все отлично, я бы сказала. Настя немного успокоилась и стала искать более высококалорийные блюда для Сашки. Раз уж ест мало, пусть хоть калорий больше потребляет. Еще через день позвонили из лаборатории. Сказали, что анализы грибка готовы, можно забирать. Но только лично на почту они не высылают. Настя хотела поругаться, но махнула рукой. Ехать, правда, пришлось к черту на кулички, на самый север города. Образцы передали в НИИ медицинской микологии, и Настя долго плутала по этажам, пока не отыскала нужный кабинет. Девушка в белом халате нашла результаты анализа, отдала Насте и огласила заключение, что-то очень длинное и на латыни. «А можете, пожалуйста, расшифровать?» — попросила Настя. «Конечно, но это гораздо лучше сделает наш заведующий лабораторией профессор Ильницкий. Он, кстати, просил вас заглянуть к нему, когда придете. Профессор оказался благообразным белобородым старичком, одновременно похожим и на Санта-Клауса, и на полковника Сандерса из известной американской сети фастфуда. Увидев Настю, он улыбнулся и пригласил присесть.
«Очень, знаете ли, интересный образец вы нам принесли. Мы даже не сразу поняли, что это. Да и сейчас, честно говоря, не совсем понимаем».
Настя показала заключение. «Но вы же сами тут написали... Простите, не могу прочесть».
«Да-да. Офиокардицепс юнилатералис. Очень-очень похож по структуре. Но это не он, конечно. Вы что-нибудь знаете о грибах рода кардицепс?»
Настя помотала головой.
«О, это очень-очень интересные создания. К примеру, китайский кардицепс паразитирует на гусеницах и использует для роста питательные вещества из их тел, представляете? Однобокий офиокардицепс еще интереснее. Его спора заражает муравья, захватывает его мозг и центры двигательной активности и заставляет полностью изменить поведение, уйти из гнезда и жить там, где удобнее расти самому грибу».
Настя нервно теребила заключение в ладонях. Профессор же продолжал увлеченно рассказывать.
«Более того, когда гриб готов к размножению, муравей находит подходящий листик, прикрепляется к нему челюстями и умирает. И чтобы челюсти не ослабли и труп не упал, гриб выпускает специальные токсины, укрепляющие мышцы. А потом прорастает сквозь голову муравья, разрывает ее и выпускает новые споры. Ну, не удивительно ли?
Вы полагаете, что эта гадость могла заразить моего мужа?»
«Мужа?»
— профессор снял очки, потер их тряпочкой.
«Ну, это вряд ли. К тому же офиокардицепсы — тропические грибы. У нас они не встречаются. Ваш муж не бывал в последнее время в тропических лесах?»
«В тропических?»
«В тропических нет», — пробормотала Настя и поднялась из кресла.
«Простите, что?»
— переспросил профессор. Но Настя уже выходила. Ей остро захотелось вернуться к Сашке. Домой она ехала, предчувствуя беду. Слова профессора не выходили из головы. Входная дверь оказалась не заперта, хотя она точно закрывала ее на ключ. Настя пробежалась по всем комнатам. Пусто. Кровать давно холодная, в кабинете никого, в душе сухо. Она выбежала на улицу. Сашкиной машины на месте не было. Как же она не заметила этого, когда шла домой? В голове застучало. Настя дернулась туда-сюда, как марионетка, потом приказала себе успокоиться и подумать. Куда он поехал? Но куда же еще? Конечно, туда. Вызывать такси? Кто поедет так далеко в область? Да и лишний свидетель. Позвонить знакомым? Пашка мог бы отвезти. Нет, зачем его впутывать? Она беспомощно огляделась. Напротив красовался автомобиль с яркой эмблемой каршеринга. Настя схватила телефон и полезла скачивать приложение. Сашкина машина стояла в том самом месте, где они оставляли ее в прошлый раз. Откуда она увозила его и окровавленную рукоятку? Но ведь был же этот нож! Была же кровь! Или что? Неужели она все неправильно поняла? Он никого не убивал, споткнулся, сломал лезвие. У него же ладонь была порезана. Ноги по привычке понесли ее по старым грибным местам. Она дала сама себе пощечину. Стоп! Где же было то болото с островом? Вон туда, через ельник, наискосок. Пока бежала, в голове продолжали звучать слова профессора про муравьев. Она не хотела думать об этом, не хотела верить. Вот и болото, кочки. Она скакала по ним, соскальзывая и проваливаясь по колено. Вода ледяная, прыжок за прыжком. Стопа выгнулась, ногу пронзила острая боль. Вывих? Пофиг, разберемся потом. Он же не такой большой, этот остров. Значит, найдет. Найдет своего Сашку. На полянке лицом в мох лежал тот же мужик в камуфляже, в прежней позе, разве что весь покрыт той зеленой гадостью, что она отскребла от Сашки. Настя беспомощно огляделась и услышала треск веток. Помчалась в ту сторону и с размаху выскочила на другую поляну. Большую, поросшую мхом и с лужицами холодной мутной воды. По краям поляны, как колонны в храме, стояли высокие сосны, и почти на каждом дереве висело по человеческому трупу. Настя замерла, не веря глазам. Люди были пришпилены к стволам, как жуки в коллекции энтомолога. Нелепые позы, разбитые головы, обрывки одежды, полуразложившиеся и совсем свежие. Все они висели, уткнувшись лицами в деревья, и непонятно, как держались на них. Треск сучьев. Она обернулась. Кто-то там сзади еще двигается. Она рванулась на звук и увидела, как Сашка, ее драгоценный Сашка в домашнем халате, лезет по сосновому стволу. Бежать. Бежать. Остановить это безумие. Сашка не стал забираться высоко. Метра два над землей, она бы дотянулась, но не успела. Ее муж отклонил голову назад и резким движением вгрызся, круша челюсти и ломая зубы в сосновую древесину. Его тело обмякло, держась на одних только челюстях, и он сразу стал похож на всех тех, кто висел вокруг, разве что не такой зеленый, как они. Настя осела на землю, так и не добежав, и не в силах отвести взгляд. Где-то беззвучно надрывался телефон. Она машинально достала его из кармана, но ответить не успела. Заметила лишь СМС от свекрови. «С Аськой что-то странное. Приезжай». Телефон стал слишком тяжелым и соскользнул в воду. Что-то копошилось в волосах и под одеждой. Усилился ветер. Из расколотых черепов людей, висевших на соснах, посыпалась зеленоватая пыльца. Нет, не пыльца. Споры. И тут же поднялась, разнося их, туча лосиных блох. Читал Александр Степной.